эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Вот и начался новый сезон. Вчера был матч Community Shield между Лестером и Манчестер Юнайтед. В воскресенье стартует «Арсенал», и мы делаем первый подкаст сезона с варнерским Гунором Сергеем, который известен у нас под ником Distortion. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, все слушатели. Поздравляю вас с началом сезона. Будем надеяться, интересный будет.
Да я, кстати, в том, что сезон будет интересный, я особо не сомневаюсь. У меня как бы вот другое. У вас как настроение-то вообще перед сезоном?
Да как ни странно, хорошее. Оптимистичное даже.
Давайте нам оптимизма. Давайте, рассказывайте.
Ну, я очень надеюсь, что это последний сезон Арсена. Очень-очень прям надеюсь.
Так.
Вот. Ну, сейчас действительно активно так слухи идут по поводу того, что все уже... И самое интересное, то, что Газидис даже начал какие-то такие легкие взбросы, типа настраивать нашу аудиторию на то, что Арсен в теории может уйти. В том числе было удивительно услышать от Газидиса, что Арсенал в этом году настроен только на победу. И ну, я это воспринял так, как будто если совет директоров выкидывает в прессу такие заявления, что мы будем бороться за титул, мы настроены только за победу, на победу. Соответственно, если Арсен не выполняет задачу, поставленную советом, директоров, значит, контракт с ним продляться не будет. Но это сугубо мои оптимистичные такие настроения. Конечно, в итоге может все получиться как обычно, и после Нового года он подпишет новый контракт, но учитывая с какой силой мы выходим на старт сезона, с какой игровой дисциплиной, с каким набором игроков, я очень сомневаюсь, что мы по результату будем какие-то хорошие вещи показывать, потому что, ну, без защитников фактически начинать сезон, что можно хорошего ждать-то, в принципе, от этого?
Ну, как мы знаем, футбол непредсказуем, но вы начали же с самого такого больного места, и я думаю, что в последние буквально там 10 дней сам Венгер дал нам повод для легкого, осторожного такого оптимизма, потому что вы помните, может быть, слышали, если нет, он сказал, что разговаривал там перед матчем, перед выездом в Швецию, и вдруг начал говорить о Пеллегрини, что Пеллегрини проделал там отличную работу в Манчестер-Сити, не сравнив всего, я понимаю, у него были бы дружеские отношения с ним там, ладно. А дружеских отношений у него ни с кем нет, как известно. Вот. И сказал, что, ну, в результате сезон Ман-Сити последний был испорчен потому, что все знали, что Пеллегрини уходит. Что можно прочитать следующим образом. Что я знаю, что это последний сезон, но я никому не скажу, потому что это повредит команде. Ну, например. Желающие же могут так прочитать. Второй был такой симптом, это то, что он рассказывал журналисту. Я понимаю, что он рассказывал не сегодня, но Алану Кёрбишли, даже не журналист, Алану Кёрбишли рассказывал, что он послал сэру Алексу смс-ку в 2014 году, типа, как тебе живется без футбола? И нормально ли себя чувствуешь, не хочешь ли обратно? И сэр Алекс ответил, вообще не хочу обратно. То есть все нормально. Венгер сказал, что я вообще не понимаю, как это вот он не хочет обратно. То есть, а как? А как жить без этого? То есть, разговор о том, что последний сезон или не последний, он существует в природе, он просто в облаках существует. И мы... Ну, во-первых, первое счастье, что он не подписан до начала сезона. То, что я подозревал, что логично его подписать будет в июле, да и все. Ну, или купить Джаку, да. Его не подписали. Это раз. Два. Летом было интервью Газидиса, где он обозначил сроки. Между там всех этих словословий и так далее, он тем не менее сказал, что я уверен, что Венгер даст нам время на переходный период. Что в Англии на самом деле считается, я думаю, 1 ноября. Это не значит, что мы с вами вообще 1 ноября что-то узнаем. Но, если до 1 ноября контракт не будет подписан, новый, у нас появится тема для осторожного оптимизма. Однако, зная, как Венгер работает на трансферном рынке, ну, к примеру, да, когда его постоянно бросает из стороны в сторону, то я думаю, что никто ничего сегодня не знает, включая его самого. То есть он вроде как думает уйти, я так полагаю, но легко переменит в последний момент, и его с удовольствием подпишут.
Ну, опять же, там, когда шли слухи по поводу того, что ему предлагают работу в сборной Англии, он же тоже не говорил категорически, что нет, это мне не интересно, я там работать не буду. То есть он, конечно, обозначил, что я всегда соблюдаю контрактные обязательства, но, по крайней мере, он не был категоричен и я, например, не удивлюсь, что в перспективе летом он может стать как раз тренером Англии после того, как из Арсенала уйдет.
Нет, это невозможно. Дело в том, что после того, как взяли Алардайса, на этом вопрос с Венгером в сборной Англии закрылся, потому что Алардайс не временщик. Независимо от результатов, он отработает в сборной Англии 2 года. И если они выйдут, он поедет с ними на чемпионат мира. Возможно, после 2018 года там будет тема, что Венгер типа отдохнет год, да? А после 18-го примет сборную Англии. Но то, что через год, это нет, это исключено. Независимо, еще раз подчеркиваю, от результатов. Вообще никак не связано.
То есть даже если он
Если
полностью.
сборная Англии на последнем месте в группе будет, его все равно из этого цикла не уберут. То есть это нет. Если бы это был Стюарт Пирс какой-нибудь, да, в это можно было поверить. Или там Гаррет Саутгейт. Но Лордайса нет. Лордайс это же политическое назначение опять. Это же совершенно с футболом. К футболу никакого отношения не имеет. Это свой, британский, надежный. Вот он по-нашему делает все. Ну и все. И на этом все. Вы знаете, да, что у Лордайса не было ни одного клуба, где бы он работал, где количество побед у него было бы больше, чем число поражений.
Нет, не слышал такого.
Да, вообще нет ни одного клуба.
Но это неудивительно, в принципе.
Логично, потому что он специалист по другим вопросам, да? А сборная Англии все-таки, наверное, она, ну, как минимум уж это фаворит выхода из группы. Она не фаворит чемпионата мира, понятно. Но, тем не менее, все-таки это команда, которая теоретически должна претендовать на большее. Туда нельзя ставить специалиста по спасению.
Но после чемпионата Европы с Англией, в принципе, все достаточно очевидно стало, и с приходом Лордайса там ничего лучше не
Да,
было.
да, да. То есть Ходжсон, Лордайс это
Примерно одинаковые.
примерно да, одного поля ягоды. И, конечно, да, поклонникам сборной Англии можно посочувствовать, но вы болеете за сборную Англии? Ну, именно в плане болеете.
Нет, я только персонально
Ну.
за наших футболистов, конкретно за сборную нет.
Кстати говоря, по поводу сборных. Я вчера, ну, совершенно случайно воткнулся в матч Германия и Южная Корея на Олимпиаде.
Хайлайтсы смотрел
А
тоже.
там играют, а я отсмотрел весь второй тайм. И там играют же молодежные. И там играл Гнабри. Ну, во-первых, меня что удивило в самой игре, что Германия чудом соскочила, и она по игре чудом соскочила. То есть дело не в счете, в том, что они там забили в конце, а дело в том, что корейцы весь второй тайм играли лучше. И моментов имели больше, и, собственно, Германия реально чудом соскочила. Но Гнабри, который вот там был, ну, он произвел очень плохое на меня впечатление. Очень просто плохое. То есть я был даже расстроен просто его игрой. И в то время, как вы знаете, да, что они там в юношах, когда они там вместе с этим Лероем Сане были вместе, и считалось, что Гнабри даже лучше. А сегодня Лероя Сане покупают за 50 миллионов Манчестер Сити. Окей, при всей спорности этого трансфера, но тем не менее. А судьба Гнабри, похоже, повторит судьбу подавляющего числа наших, подававших некогда надежды. И, в общем, и, наверное, это все с ним, потому что мы сколько вот, года 3 назад, да, он подавал надежды там.
Ну, где-то так. И он даже на тот момент мне лично казался сильнее, чем Берлена того же.
Да,
Потенциально
согласен.
он был интереснее.
Да, ну, судя по всему, наверное, это все. Ну, это для Венгера это норма. Потому что как развивать таланты, он же не понимает этого ничего. То есть он не умеет это делать. У него есть какие-то спорадические решения, главное из которых поставить человека не на свое место. Сработало с Анри 15 лет назад, 17. И считается, что теперь, значит, все это будет работать на самом деле. Работать это не будет, но опять же, разговор о том, опять же, был разговор о том, что смотрите, он же не защищает яростно свою позицию в этом году, правда? Он же говорит о том, что я могу понять разочарование болельщиков, о том, что нет покупок, что мы там работаем, типа на трансферинге. То есть он не защищается, он не говорит, что у нас супер команда, что нам никто не нужен. Этого же текста нет в этом году.
Ну, насколько я помню, в начале еще трансферного окна он заливал свои такие обычные речи по поводу, что нужно найти особенного игрока,
Ну, это да,
но
топ-квалити, да.
топ-квалити, но на рынке такая конкуренция, мы не можем конкурировать с большими клубами. То есть это, в принципе, похожие речи-то были все-таки.
Не-не, похожие речи были, но вот активной защиты этой позиции ее нет. Не потому что он, понимаете, он все равно действует по собственному пониманию. И он, ну, начать закупки, мы знаем, что он физически этого сделать не может. То есть, когда наступает катастрофа, тогда уже это делает Газидис, а не он все равно. Поэтому от него ждать тяжело там каких-то движений. Но, тем не менее, он яростно ничего не защищает. Опять же, дело в том, что он, по большому счету, вообще в Цугцванге находится, понимаете? Потому что у него нет полезных действий. То есть, если он начнет тратить деньги сейчас, и не выиграет чемпионат, то ему все это припомнят, да? Что ты не можешь выиграть, ни когда ты тратишь, ни когда ты не тратишь. Если он не будет тратить, как вот он делает до сегодняшнего дня, еще в конце концов не 1 сентября, то он начнет получать, как только там условно поражение от Ливерпуля в первой игре, условно, и все. И все, и на него спустят всех полканов немедленно.
Возможно, в этом году, то есть, ну, ваша теория, конечно, она с точки зрения оптимистичных настроений, она интересна, но и я хочу в нее верить, но есть все-таки вероятность, что просто он устал с прессой общаться, потому что он в последние годы сначала у него истерики были постоянные, когда на него давили, а сейчас, может быть, он так отпустил все и пытается спокойно
Так
на это реагировать.
абсолютно правильно вы говорите. Так это говорит о том, что он, вы слово ключевое сказали, что он уже устал воевать с ними. Так это самое главное, что он устал воевать. Это самое важное, если человек устал воевать с прессой. Тем более, что все понимают, что такой синекуры, которая была в прошлом сезоне, не будет. Все, все. Все счастье, все прохлопано в прошлом году. И в этом году никаких шансов у Арсенала ни на что нет. Я думаю, что даже на имитацию борьбы за титул шансов у Арсенала нет.
Есть даже вероятность, что в кои-то веки мы в четверку-то не попадем
И
на
я,
самом
кстати,
деле.
тоже думаю, что это большая вероятность, чем то, что мы попадем в четверку. Но тут так спорно. Мне кажется, тут настолько все зависит от Тоттенхэма, просто неимоверно зависит. То есть не от Арсенала. Арсенал-то более-менее понятен.
А Ливерпуль вы не рассматриваете как претендента на четверку?
Нет.
Нет?
Нет, вообще никак.
Ну,
Более того, я Ливерпуль не рассматриваю как претендента на шестерку.
нет, тут я все-таки не соглашусь с вами. Мне
Почему?
кажется, в этом
Вы
году...
посмотрели матч с Барселоной?
Нет, я, кстати, его не смотрел, но я знаю
А
счет,
я
но
смотрел.
смотрел его.
Да. И что?
Ну, по товарникам вообще, в принципе, судить
Абсолютно,
неправильно, это
абсолютно,
бессмысленно,
да.
но я по-прежнему являюсь поклонником таланта Клоппа и думаю все-таки... Ну, уже за четверку у него сил хватит бороться. А вот с Тоттенхэмом там обратная история. У них с психологией было и будет, я
Да.
надеюсь, все плохо. И
Да.
с точки зрения психологии уж у Ливерпуля как раз все в порядке. Ну,
да.
Челси и два Манчестера тут тоже очевидно. Поэтому, ну, лично на мой взгляд, мы будем воевать именно с Ливерпулем и, возможно, кстати, с Лестером за четверку.
Да, да. Я посмотрел вчера на Лестер. Все-таки для Лестера вчера был официальный матч, а не последний матч предсезонки, да?
Ну, да.
Потому что когда они еще попадут на Уэмбли в Community Shield? Я думаю, на нашей памяти вообще никогда. Но Лестер выглядел лучше, чем я о нем думал. То есть они, конечно, не особо не создали ничего, но сказать, что они там были командой второго эшелона по сравнению с Манчестером, я бы не сказал так. Вполне там ничья смотрелась, да, так. Если бы не Златан, ничья бы и случилась. Ну, понятно, хорошо, Златан для того и покупался, чтобы ничьи превращать в победы. Но, тем не менее, Лестер, да. По поводу Ливерпуля, я думаю, вот что. Ну, во-первых, я думаю, что клуб похож на Венгера. И так у меня нарисовалась эта картинка, что человек, который заявляет, что он уйдет из футбола, если игроки начнут стоить по 100 миллионов фунтов, это чистая венгеровщина. То есть это разговор о том, что я хочу выигрывать, но на своих условиях. Когда, типа, все нормально. А когда там финансовый бред начинается, я, типа, в этом работать не буду. То есть выигрыш на своих условиях – это все. Все. В этом месте все. Точка. То есть когда ты начинаешь вести себя не сообразно рынку, в котором ты работаешь, а сообразно своим установкам, которые, как правило, противоречат этому рынку, то это все. То есть ты погибаешь. Ну, применительно к бизнесу это работает 100%. Более того, я все равно думаю, что клуб это пока что окей. Это One Team Wanda, знаете, это One Song Wanda, то есть группа, у которой одна песня только. Типа там Eagles, у них только отель Калифорния, больше никто ничего не знает. А группу все знают. Вот я думаю, что и клуб пока что это Боруссия Дортмунд, не более того. И что у него получится в Англии, мне совершенно непонятно. А все его поведение летом и покупки все летом, это неуемная страсть к атакующим полузащитникам непонятная. Это отказ продать Миньеле, продать именно, избавиться от него. Это, в общем, покупка как бы базового защитника из Аугсбурга, там, 30-летнего. Ну, окей, это гэмбл в лучшем варианте. Непонятный. Ну, то есть, короче говоря, Клоп провел лето так же, как его бы провел трансферный комитет и без Клопа. Вопрос денег. Мы считали там в одном из подкастов на матчдее, что Ливерпуль продал там, продаст, когда Бентеке уйдет, он продаст там на 125 миллионов игроков. На этом фоне вы понимаете, да, что реальных денег потрачено Ливерпулем немного. Вот, и поэтому я вообще не расцениваю Ливерпуль как претендента на Лигу Чемпионов. Вообще не расцениваю. Как претендента на шестерку, да, конечно. Более того, я думаю, что у Ливерпуля будут выдающиеся матчи какие-нибудь. Он может там прихлопнуть, там, допустим, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорде. Я верю в это. Что это может случиться. Но после этого будут отданы очки Свонси, Висбромвичу там, и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, да, что на следующий день после игры с Барселоной Ливерпуль проиграл Майнцу 0-4.
Ну, опять же, это
товарняк, это, так товарняк. Я согласен. Но это настолько симптоматично. То есть в этом весь Ливерпуль Клопа и будет, я думаю. Вот именно все так и будет происходить. То на гору, то с горы. Причем, чем сложнее команда, тем больше шансов, что Ливерпуль сыграет хорошо. В этом смысле матч Арсенал-Ливерпуль для Арсенала плохой. Потому что Арсенал плохо начинает чемпионаты. И Ливерпуль на Арсенал будет настроен. И, возможно, у Ливерпуля получится в этот день. И если у них получится в этот день, то Арсенал они снесут. Но по ментальному давлению на команды Арсеналу будет играть легче гораздо. Потому что даже если Арсенал проиграет Ливерпулю, все понимают, ну привыкли как минимум к тому, что Арсенал свое возьмет, придут андердоги, оттуда будут набраны очки, заковыряется в четверку все равно каким образом. А про Ливерпуль это, извините, неизвестно. У Ливерпуля седьмые места сплошные. Вот один сезон там 13-14, а дальше, извините. Поэтому и Клопп высказал свою позицию. Вот он будет работать так, так и так. Окей. Будет покупать ноунеймов. Ну, плюс-минус, да? Ни одной значимой покупки нет. Но хорошо.
Тем не менее, у него в обозримом прошлом, в отличие от Венгера, у него был реальный опыт.
Безусловно.
Покупки ноунеймов и превращения их в очень таких ярких звезд молодых.
Кто это, скажите мне?
Гёдзе.
Ну, хорошо. Ну, я к Гёдзе очень ровно отношусь, как к игроку. И не считаю его звездой, честно. Ну, честно.
Ну,
Сборная Германии сама по себе, она просто звездная команда сильная.
Хумельс тот же, Левандовский.
Неплохой. Левандовский хороший, да, безусловно. Все-таки Клопп сколько проработал в Боруссии? Там лет 5-6, сколько?
В районе этого, ну точно не помню.
Да, до этого он работал в Майнце. В Майнце он там ничего с неба не схватил, что не является криминалом. Пока что только Боруссия Дортмунд. Все, точка. Прошлый сезон Ливерпуля, не знаю, готовы заносить в актив ему или нет. Я не знаю. Это, наверное, болельщики Ливерпуля там им виднее, то я уверен, что у них мнения разделятся. Но Клопп сжег все мосты, все. Клопп не сделал того, чего, по мнению общественности, в широком смысле я имею в виду общественности, что должен был сделать Клопп. То есть Клопп должен был разгрести конюшни эти все собранные и купить понятных игроков на понятные позиции. То есть грубо то, что сделал Мауриньо в Манчестер Юнайтеде. Он же не купил 20 человек Маурини, да, он купил четверых. И все ему понятно, и понятно, зачем они куплены. Клопп, на мой вкус, купил не очень понятно, зачем в целом. И то, что он не убрал Менеле, это главная катастрофа трансферного сезона. И ему уже судьба это возвращает, да. Потому что вратарь, который он купил, немецкий, он получил травму, играть будет Менеле. И я думаю, что Клопп хлебнет с этим совсем и заслуженно. Я не уверен, что это в первом матче же случится, но то, что Менеле отберет у них очки, я не сомневаюсь. До тех пор, пока не вернется Кариус. А вы что думаете, что у нас с Ливерпулем-то будет? Какая игра?
Ну, я поставил, опять же, чтобы подбить коэффициент Нострадамуса, но, в принципе, я более-менее верю в этот результат. Я на поражение поставил наш. Точный счет не помню. По-моему, 2-1. Я 1-2 поставил.
А вы почему поставили? Потому что плохой Арсенал или потому что хороший Ливерпуль?
Скорее потому что наша защита сейчас пропустит очень много от любой команды. Абсолютно любой. А Ливерпуль, в принципе, в атаке обычно задорный получается. Тем более, как вы сказали, против сильных команд. Ну, поэтому я уверен, что нам забьют точно больше, чем мы сможем забить в ответ.
Понимаете, тут есть такая история, что я помню, вы наверняка тоже помните этот преснопамятный 2011 год, и перед этой катастрофой на Олд Траффорде мы играли дома с Ливерпулем. Помните эту игру?
Да-да-да.
У нас был ужасный состав, катастрофический, включая всех флопов, которые сегодня флопы. Рэмзи, Волкотт, там вся эта компания. И тоже были травмы. То есть состав был реально плохой. И Далглиш приехал, и я был уверен, что они начнут Арсенал возить и ну, просто выиграют с позиции силы. Ливерпуль выиграл, но совершенно не с позиции силы. Первый тайм они вообще стояли сзади. В опаске, что их там на чем-то подловят. И во втором тайме, по-моему, после удаления, там я уж не помню кого, Фримпонга, что ли. Только после этого Ливерпулю там удалось выиграть 2-0. При том, что Арсенал был абсолютно полностью разобран вообще. А сегодняшний Арсенал, я не думаю, что полностью разобран. Я тоже никаких выводов по предсезонке не делаю, это понятно. Потому что я помню прекрасно, что матч с Ман-Сити 3 года назад я смотрел в Хельсинки на стадионе хельсинском. И там Арсенал вообще такими королями был против Ман-Сити в субботу за неделю до старта. Выиграли 3-1 вообще. Ну, то есть все, короче. все готовы. Через неделю первый тур дома игра с Астон Виллой 1-3. Так что результат межсезонки вообще ни о чем не говорит. Но то, что Арсенал находится в какой-то более-менее приличной форме, более-менее, подчеркиваю, это понятно. Да, то есть это не 11-й год. И то, что Волкот будет бегать, я тоже верю, потому что он заволновался, что ему зарплату не подымут. Ему уже пора переговоры же начинать о новом контракте и поднятии денег. Там будет какое-то движение. Да, в защите проблемы реальные. Полностью, по уши виноват в них тренер, по уши просто, полностью. И дело не в травмах игроков, а дело в том, что защита требовала усиления до всей этой истории. Но я думаю, что если мы говорим о том, что у Ливерпуля хорошая атака, и он все равно забьет, то игра на встречных курсах неизвестно, кому больше принесет.
Ну, вот по поводу игры 2011 года, тут все-таки, опять же, очень большая разница в менталитете тренеров, потому что Даглиш, он никогда не умел заставлять игроков рвать землю, в отличие от Клоппа. То есть, если он почувствует, что наши слабину дадут, то он может завести команду. Он это что-что, а это он точно умеет, там, заставлять бегать, заставлять вырывать газон и так далее. Поэтому тут, думаю, все-таки немножко другая история.
Да вы знаете, опять же, Клоп, он может, да, это делать, но никто никогда не знает, когда он это сделает. Потому что в Майнце он там, говорят, прыгал с 15-й минуты у бровки. Орал там на всех, и что, и толку, и толку.
Ну, это там футболисты другого порядка совсем были. Все-таки набор ливерпулевский.
Там много замен был, да. Ну, хорошо, да, они играли на следующий день. Да все понятно. Нет, ну я просто потому, что и в прошлом сезоне у Ливерпуля при Клоппе была куча блеклых матчей. Куча совершенно. В том числе и домашних. В том числе и проигранных дома. То есть я ровно про это говорю, что основная черта Ливерпуля – это нестабильность. Это очень интересно для нейтрального болельщика. То есть никогда не знаешь, чего ждать. Может дать и этого, и того. Очень интересно. Это не очень интересно для букмекеров, но для болельщиков Ливерпуля это, конечно, валидол постоянный. Да. Потому что после победы, извините, после победы над Барселоной, я реально понимаю, что болельщики Ливерпуля могут решить, что все, все, Ливерпуль вообще может вынести всех. И это правда, что Ливерпуль может вынести, наверное, любую команду.
Абсолютно.
Но при этом Ливерпуль может и проиграть любой команде и несколько раз подряд. Так что нет, в Ливерпуль я не верю. В то, что он попадет в зону Лиги Чемпионов и окажет конкуренцию, не верю. Ну, а да. Мы что?
На этом мы, наши мнения все-таки разойдутся. Я еще одну маленькую ремарочку хотел сказать. Вы просто Фримпонга упомянули, я же за ним так послеживаю иногда. Тут недавно слушок прошел уже, кстати, близкий к правде. Он в Арсенал переходит, только в
Тульский. Я видел это вчера, вот эту игру с Ман-Сити. Кусочек посмотрел, там вышел этот Зинченко.
Да, видел я его. Да,
тоже из Уфы. И пас какой-то там приличный под удар дал. Ну, на вас запорол, понятно, как обычно. Но все-таки я удивился. Я думал, вообще он играть ему не даст Гвардиола. Нет, он дал ему играть.
Ну, это, опять же, товарняк. Потому что я думаю, сезон начнется, он там будет футболистом четвертого выбора.
Наверное, я тут с вами согласен. Ну, так он в турнике дал ему поиграть. Все-таки у них, у всех у нас через неделю начало. За неделю уже я бы считал, что, наверное, надо пытаться обыгрывать тех, кто будет играть. Ну, я не знаю. Мы же знаем, что вот Алексис у нас, даже если будет играть, то это будет плохо.
Ну да, конечно, он форму еще
не набрал. Форму он не набрал гарантированно, и он входит в нее долго, там ему нужно 3-4 игры. Ну, кто у нас будет лидировать-то в команде? Волкот?
Касорло, я думаю. Касорло. Мне он, в принципе, по предсезонке понравился. Конечно, ему тоже, наверное, формы не хватает еще. Но нет, ну, Волкоту, возможно, будут отданы за неимением Кассельни и Мертезакера чуть ли там не капитанская повязка.
А, я думал, в центр защиты его поставят.
А, нет, в центр защиты там про Коклена поговаривали вроде как.
Не, ну там же куплен этот холдинг. Я думаю, что он может его поставить.
Ну да. Меня просто в последнее время начала раздражать вот эта помпезность Волкта, как он на публику играет, как он старается, как он тренируется усердно. Это прям сильно раздражает, как будто он цену себе набивает, чтобы его.
Он ровно это и делает?
То есть вы тоже так думаете, да?
Конечно.
Вот. И, ну, в принципе, может быть, даже нам это на руку, он, чтобы его кто-то захотел купить, может, даже постарается, там, поиграет пару месяцев хорошо, чтобы его зимой кто-то выкупил.
Слушайте, ну так не делается. Если бы его хотели продать, его бы уже продали. И если бы Чемберлена хотели продать, его бы уже продали.
А если за него 50 миллионов предложат? Ну,
Вы
вдруг
имеете в
найдет.
виду после того, как он проведет выдающийся старт сезона?
Да, ну найдется вдруг
Нет, во-первых,
какой-то.
трансферное окно закроется. А, вы имеете в виду до 1 сентября даже?
Да. Нет,
О-о.
я зимнее трансферное окно имею в виду, то
Да
есть
нет, ну в
в
зимнее
аренду.
он уже играть не будет, уже будет лежать поломанный. О чем вы? Кто за него
Нет, до 1
даст уже?
сентября, конечно, вряд ли.
До 1 сентября. Нет, я вообще не представляю человека, который даст 50 миллионов за Волкота, но, учитывая инфляцию эту бешеную, да, футбольную.
Ну, тут сейчас, да, разбрасываются
Да.
уже. То есть 20 миллионов это
Да,
так.
вообще не деньги просто, да. Вообще не деньги, то я не знаю, если даст там кто. Я только хочу узнать, кто. Я вот бы верил в то, что Клопп может дать за Волка-то что-то. Но, видимо, он не хочет все-таки.
А помните, было же время, когда то ли Даглас, то ли Роджерс его прям очень хотели переманить, и когда
Ну,
там
разговоры были, разговоры.
с контрактом, когда тянули, все никак его переподписать не могли.
Ну, я думаю, что, понимаете, продажа Волкота – это поражение Венгера, это страшный удар по нему. Так же, как и продажа Чемберлена, и продажа Рамзи, ну, потенциально теоретическая. Поэтому, если вдруг он работает последний год, он их продать не может в этот последний год.
То
Если
есть
вдруг...
по принципу уйдет совсем побежденный, да, и
Наоборот, наоборот. То есть я типа не признаю, что там у меня вот это провал, это провал, это провал. Если придет новый тренер, который продаст там Волкота, Рамзи и прочих всех остальных, то это означает, что это решение тренера, и вообще еще надо посмотреть, что этот тренер добьется. И все, и тут типа Венгер умыл руки. А если он продал их сам, то он признал, что он виноват по уши. Ну, так же, как в истории с Денилсоном, с Бентнером. То есть это же понятно, что это его уровень, его как бы реноме, оно упало в мире просто. Потому что ну, сколько можно Бентнера держать-то было? Что с ним, не ясно. Однако же он до 2014 года, по-моему, да, у нас на контракте был.
где-то так, да.
Ну.
Он, я помню, вышел в какой-то одной последней игре, даже, по-моему, забил.
А он играет где-нибудь сейчас вообще? Или он закончил?
Нет, за Бентнером не слежу, не знаю.
Странно, что вы не следите. Как это? Это помните, у него же кличка была
Лорд.
The best striker who ever lived. Лучший страйкер, который когда-нибудь жил.
Ну да, еще лордом его называли.
Лорд, да. В Англии лорд это бог, вы знаете, да?
Да.
Если говоришь о лорд, то это ты обращаешься наверх. Ну, так Бентнер гарантированно с 2007 года у нас был, правда? А Диаби эта история?
Ну, Диаби это вообще мы, по сути, благотворительностью
Да,
занимались для
да,
инвалида.
да. Да, причем было известно, что он травматичный в тот момент, когда его покупали. Ну, то есть, короче говоря, у Венгера достижения этих в кавычках выше крыши. И любое вот такое окончание карьеры игрока, вы помните, как он, да, это не купил Хаби Алонсо, потому что это убьет Денилсона и Сонга. Сонг, знаете, где играет тоже, да?
В Рубин ушел.
Да, да.
У нас тенденция, наши бывшие футболисты в РФПЛ переходят потихоньку.
Да, ну так. Поэтому я думаю, что он будет до последнего держаться. К сожалению, конечно, я думаю, что если он останется, то он тоже будет за них держаться. Поэтому опции продать их я пока не вижу никакой. При том, что Волкот бесит уже, по-моему, просто вообще всех. То есть я не могу вспомнить, когда я где-нибудь что-нибудь прочитал о нем позитивное.
Ну,
В
не.
Англии.
А, ну в Англии да, а по крайней мере в русскоязычных всяких пабликах, группах в соцсетях там очень много заступников и до сих пор очень много АКБшников.
А они говорят, что он молодой Волкот, нет?
Ну, нет, ну
Молодой,
что ж,
перспективный он, нет?
молодой перспективный, нет, не говорят, но говорят, что типа вот он набирает форму, он просто травмы часто получал. И вот сейчас в этом сезоне он там как даст всем жару.
Ну да.
Но, правда, справедливости ради скажу, у меня до сих пор такие слепые надежды по поводу Уилшера еще остались.
Вот.
Вот по поводу Уилшера у меня, я понимаю, что они достаточно такие совсем уж глупые и наивные, но вот почему-то хочется верить в этого парня, потому что ну, слишком многого от него ожидал, когда вот он только-только начал за основу играть наш.
Джек Уилшер последний приличный сезон провел 2010-2011. Вы понимаете, сколько лет назад это было?
Да. А сколько ему лет сейчас, кстати?
24-25. Нет, теоретически он может, но опыт показал, что это невероятно. Мне очень понравилось тут. У нас кто-то написал, что Джек Уилшер очень стабильный игрок. Он всегда доступен с мая по август.
Ну да.
Он же опять с травмой, вы знаете, да? Поэтому нет, ну, Уилшера давно надо было продать. Если Сити реально хотел за него дать 25 миллионов, так было бы счастьем его продать. Но это не наша история. Наша история – это болотина, тягомотина, одна и та же, которая уже осточертела до нельзя, надо сказать. Я вот поражаюсь в целом, как люди терпят вот такие трансферные окна. Ведь, понимаете, кроме, усиления команды там и чисто спортивной истории, существует же история взаимоотношений с болельщиками. Как можно вот так относиться к своим болельщикам? Ну,
мы вообще самые терпеливые болельщики.
Да, это понятно, да. Поэтому Арсенал самый английский клуб, потому что англичане главные в мире терпилы вообще.
Да, только каким боком мы сюда затесались?
Ну, как-то так вот, да. Нас пришили сюда. Нет, уровень вот этого непонимания, что трансферная кампания – это не только усиление команды, но и формирование месседжей, формирование энергетики. Это все отрицается напрочь вообще. Напрочь. Ну, мне даже интересно, что будет, когда Венгер уйдет. То есть, унесет он с собой это все или все это останется? Вот это даже интересно.
Ну, если он будет назначать себе преемника, как это вот с Мойсом было в Юнайтед, то я думаю, ну, кстати, у нас вполне вероятен вот такой же сценарий. Венгер уходит, назначает какого-то преемника, ну, условного там Анри, допустим. У нас еще год-два повторения истории, и потом уже, когда и болельщики, и совет директоров поймет, что пришел человек с той же философией, но без умения зарабатывать деньги, как это делает Венгер, потому что, ну, вряд ли, я думаю, что найдется человек, который может попадать в четверку и при этом не тратить столько денег, как Венгер. Тут все-таки не отнять у него. Это не каждый такое может. Вот. То есть придет человек, результаты будут либо хуже при большей трате денег, либо траты денег будет больше, и результаты будут примерно такие же, в лучшем случае. А потом уже наступит счастье. Придет новый тренер, который опять будет все перестраивать. Опять
послушайте,
у нас будут плохие сезоны.
Окей, но это хотя бы какая-то движуха. Послушайте,
ну да, конечно,
невозможно жить в этой болотине. Ну, невозможно.
Безусловно, лучше потерпеть еще один год-два более такой неадекватной, плохой игры, какой-то перестройки,
да.
Продажи игроков, покупки абсолютно новой команды, пока это все будет сыгрываться. Но, по крайней мере, на это будет интересно смотреть. Ты не будешь понимать, чего ждать от команды, по крайней мере. То есть не будет все настолько очевидно, как у нас каждый год. По крайней мере, ну и опять же, вот те же трансферные окна у нас будут открываться, и мы будем, я надеюсь, удивляться. Вот там купили того-то, продали неожиданно Рамси в Барселону за 50 миллионов.
Я именно об этом и говорю, да.
Вы же слышали, что Рамси Барселону хотела выкупить?
Но это 2 года назад была эта пуля.
Так, а в этом же году вроде бы как после чемпионата Европы тоже сброс был.
Я ничего не читал. А вы что, считаете, что Рамси после чемпионата Европы изменился, что ли?
Нет.
Или как?
Он остался таким же, это понятное дело. Просто его ставили на ту позицию, где он мог результаты выдавать. И плюс на фоне всей остальной команды они с Бейлом, конечно, смотрелись гораздо интереснее. Но другое дело, что есть некоторые клубы, такие популистские, которые не сильно следят за каким-то ростом футболиста. Они вот сиюминутную вспышку видят и покупают.
Ну, это топ-клубы обычно. Реал, да, Барселона.
Те же испанские гранды, да, вот там покупка Реала этого Хамеса Родригеса в свое время, например. Да. Вот. Но, правда, я, конечно, не могу понять такой траты денег, но, тем не менее, если у них есть возможность, они покупают где-то там 40-50% у них не заигрываются в итоге, их отсеивают, покупают новых. Ну, как бы нормальная селекция такая. Нет. Конечно, это не очень правильный бизнес, но с точки зрения болельщиков это интересно смотреть.
Согласен, вот, да.
Пришел новый футболист, заиграет, не заиграет.
Касательно Рамзи, я думаю, что все, мы будем видеть все то же самое абсолютно. Ничего не изменилось. И сборная Уэльса сама по себе, то, что она выстрелила, это чудо. То, что там Рамзи смотрелся прилично в сборной Уэльса, это полностью заслуга тренера, полностью, который, вы правильно сказали, абсолютно, который поставил его в то единственное место, где от него можно ждать пользу, освободил его от игры сзади. И когда Рамзи играл сзади, он опять там порол, привозил штрафные опасные, там все было то же самое. Но просто ему другую задачу ставили, поэтому редко там оказывался. А в Арсенале все вернется на то место, что было, и все начнется по новой.
Ну, единственная есть надежда, что вот чего у Рамси не отнять, у него, если идет такой ментальный подъем, и он сам верит в себя, он перестает там переживать, волноваться перед игрой, берет на себя сам эту игру, наглеет по-хорошему. Да, у него большой процент брака, но тем не менее у него бывает очень хорошо залетает, так практически наугад. Но вот бывает, когда у него пруха просто, когда он сам уверен в себе. Вот может быть после чемпионата Европы тоже там на месяц, на два вот этой его уверенности еще хватит. Поэтому я не удивлюсь, если вот он может быть даже до Нового года еще будет показывать какой-то более-менее адекватный еще футбол. Да, будет обрезать, но по крайней мере может быть передачи и дальние удары какие-то он будет делать хорошие. Тем более, там непонятно, в какой форме Азил еще войдет в сезон. Поэтому, может быть, даже на первое время Венгера Рамси поставит все-таки вот на позицию такого свободного художника.
Я думаю, что у Венгера вообще проблемы с составом, по-серьезному говоря. Ну, то есть, ему есть над чем сильно подумать, прежде чем выбрать состав на игру с Ливерпулем. Но я не думаю, что там есть какие-то... Не знаю. Ну, посмотрим. Первая игра. Посмотрим, как все будет выглядеть. Я единственное, что думаю, что Арсенал-то будет играть в понятную игру. И нормальный тренер, подчеркиваю, нормальный тренер, ну, хорошо, хороший тренер, он все знает, что будет делать Арсенал прекрасно. Обязан вычислять слабости и обязан выстроить тактику игры, в которой, да, да, у Арсенала можно выиграть 14 числа, понятно, учитывая все слабости, которые есть. Сможет ли это сделать Клопп, я не знаю. Я точно знаю, что это смог бы сделать Покетино, например. Вот, а сможет ли сделать Клопп, не знаю. Я на сегодняшний день Маурисио Покетино рейтингую выше Клоппа. То есть так, по тому, что он показывает в своей работе в УПЛ, он работает только дольше, да, окей. Но у Клоппа это последний сезон, в котором ему можно давать какие-то авансы. Все. В мае месяце все. Будет жесткое судилище. Чего добился Клопп в Ливерпуле? Полтора года, там почти два будет, это выше крыши. Вон, Раньери пришел в Лестер, стал чемпионом. Ну, окей, хорошо, да, это чудо там и так далее. Но, тем не менее, ясно, что команда заиграла несколько по-другому. И она внутри сезона поменялась еще.
Ну, опять же, все-таки я продолжу Клоппа защищать. Ему все-таки команда разбитая досталась. Вообще никакая команда. с ужасными игроками, в принципе. И он с этими игроками еще какую-то более-менее адекватную игру
А кто
показывает.
там ужасный игрок был у него? Скажите мне. Ну,
Да тот
плохие
же.
совсем. Ну,
Ну,
давайте.
тот же Айп, например. Или, а, нет, он, это он его уже купил.
Нет, Айба он продал как раз.
А, Айба он продал. Ну вот,
Не, да
0-5.
я как Айба спокойно, не вызывал на меня изжоги. Изжогу вот у меня вызывали Лавана. Кто там? Миньялия.
Ну, Гленна Джонсона он продал, насколько я
Глена
помню.
Джонсона ушел, по-моему, до него. Глен Джонсон был не самым криминалом. Мартин Шкартел, ну да, вот Шкартел он продал. Но тем не менее, что у них в центре обороны, тоже не всем понятно. Лаврен, который наигрывается там, вызывает у меня вопросы пока что. Я просто не вижу. Бентеки, на мой взгляд, форвард хороший. Почему он его не любит? Я не знаю, что там происходит, да. Но Бентеки форвард, который способен забивать. И если тренер. Окей, да, у тренера может быть конфликт с футболистом из-за его, допустим, отношения к делу там. Окей, я не против. Но покажите тогда нападающего, который, ну, будет по способностям примерно такой же, как Бентеки. Купите его. Я пока не вижу, кто там. Старич, как мы знаем, травмирован. Да, он отличный игрок, да, но сделать его лидером нападения, и он вылетит через 1,5 месяца, если, то что дальше? Ну, то есть, мне кажется, что это не те игроки продаются, не совсем те, не совсем те покупаются. Вот и все.
Просто, опять же, если вот рассматривать пример других тренеров, того же Гвардиолу, я тоже считаю тренером одной Барселоны,
Нет,
потому что
извините, он еще и тренер Баварии.
был тренером Баварии, которая ему идеальная досталась, в которой, в принципе, мог прийти
Неважно.
практически любой тренер и ничего там
Неважно.
особо не делать.
Вообще не имеет
Вот
значения. Тем более, что он Баварию полностью поменял. Изменил просто игру.
как в Сити он покажет себя, вот это мне очень интересно. Я надеюсь, у него ничего не получится.
Ха-ха-ха. Почему?
Не знаю, вот какое-то у меня изначальное отношение к Гвардиоле очень
Или к
такое.
Барселоне вообще?
Ну, к Барселоне это понятно, но и к Гвардиоле в том числе. Может
Ну,
быть, да,
ясно, да.
частично от нелюбви к Барселоне у меня передалась нелюбовь к Гвардиоле, но, собственно, мне он и в Баварии не нравился. Не то, как он ставит игру, не в целом его какие-то трансферные те же решения. То есть, ну, не вижу я в нем какой-то гениальности, что ли, как вот в том же Маурине, например.
Я правильно понял, что чемпионом будет Манчестер Юнайтед?
Да нет, кстати, тут
А
на данный
кто?
момент я не уверен. Мне очень Конте понравился как тренер вот после
Не
чемпионата.
вам одному?
Вот. И мне очень интересно, что Челси покажет. Поэтому, ну, на мой взгляд, будет основная война, да, между Мауриньо и Конте. Кстати, очень интересная такая битва будет.
Ну, то есть Арсенал будет выступать как обычно.
Да. Ну, вот, да, давайте так вот посмотрим, что изменилось с точки зрения вот прошлого года, прошлого сезона.
Ну,
Мы купили.
гарантированно вырастет конкуренция.
Вырастет конкуренция, да. Мы купили опорника, отлично, да. В кои-то веки мы купили игрока на нужную позицию, но, извиняюсь, мы и Чеха в прошлом году тоже купили одного единственного, да, на
Да,
нужную позицию.
да.
Но у нас еще куча других проблемных. Ну, купим мы, возможно, еще защитника после этой истории с Габриэлом. И я практически уверен, если бы он не поломался, никого бы мы больше не купили.
Согласен.
Все. Больше у нас вроде бы никто не предполагается. Но что-то там про нападающих говорят, про Икарди. Даже если
Лаказет.
Лаказет, да. Ну, опять же, если их купят, для меня лично это персонажи не очень понятные. Вот если бы Ибрагимовича подписали, это да.
Или Криштиану Рональду за 60 миллионов евро, да?
Да. Просто вот как раз показатель отношения игрока, который вот, он никак не связан со своим предыдущим клубом, он вышел и на трансферный, ну как не на трансферный рынок, просто он видит, какие команды ему предлагают играть за них, и свободно между ними выбирает, никак не опираясь на свой предыдущий клуб. То есть принимает решение только сам игрок. Почему же он выбрал Манчестер Юнайтед? И почему не выбрал, например, тот же Арсенал? Да, ну, даже если в теории Арсенал ему делал предложение, я уверен, Ибрагимович никогда бы к нам не пошел. Потому что, опять же, сильная персона тренера, тренер, который может выигрывать, И тренер, скорее всего, четко дал: Златан, вот ты придешь, и мы в первом году, как минимум, там, два трофея мы точно возьмем.
Ты нам для этого и нужен, собственно, да?
Да, ты нам для этого и нужен. Ты будешь вообще решать за нас все. А что бы ему Венгер сказал? Ну, дам тебе зарплату, и у нас хорошая команда, ты будешь играть с хорошими футболистами.
Да.
У нас такая тут дружелюбная атмосфера и все такое.
Да.
Правильное питание.
Да, и год сурка нескончаемый. Да.
Ну, кстати, мне кажется, Златан Венгера вообще бы там через
да.
три тренировки до белого коленя довел бы.
Да, я тоже думаю, что там вариантов не было бы по совместной работе. Ну окей, с Арсеналом будет то же самое, тут мы более-менее уяснили. Что у нас будет в битве с предсказателем? В прошлом году мы разгромно проиграли.
Ну, надо исправляться, разумеется.
Ну, вы подготовились?
Да, ну, я на самом деле начал...
Не, рассказывать нам не надо конкретику сейчас.
Не-не-не, я без конкретики. Угу. Я просто в этот раз все-таки попробую свою вот предыдущую тактику его на коэффициентах ловить. Потому что оно, в принципе, угу. периодически получалось. Ну, все-таки старт сезона, может быть, он не будет настолько предсказуем, как обычно. Но надо исправляться.
Да.
Надо исправляться.
Ну, вам и карты в руки на исправление. Хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам большое спасибо, что пригласили.
До свидания.
До свидания.
И мы пойдем послушаем пресс-атташе. Чувствую я, что нам заготовлено что-нибудь такое оригинальное для начала сезона.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Лето он провел на славу, наш любимый Нострадамус. Был он в Перу, догнал ламу, наш проворный Нострадамус. Переплыл он реку Каму, наш могучий Нострадамус. В Осло дал по морде хаму, наш отважный Нострадамус. Походил по Амстердаму, ни одну отвадил даму, и теперь он, отдохнувший, готов к очередным традиционным уже победам. Привет, привет, Иван. Как вы там? Как отдохнули?
Что-то у вас с рифмой как-то там не очень.
В конце. Это такой прием, я потом как-нибудь расскажу, вы сделаете такую передачу о том, как вот рифма должна сбиваться в конце, и тогда она привлекает к себе внимание. Это про традиционные
победы. Это пиар-ход? А.
Вот.
Я не сообразил. Еще есть вопрос, а зачем же он дам-то отваживал? Он у вас что, голубой, что ли?
Ну почему же сразу голубой, Иван? Ну что вы сразу начинаете?
А какой еще он может
он
быть?
Силы берег для предстоящего сражения.
А как связаны эти силы с
предстоящим? Ну потому что эти дамы, знаете, они ля-ля, лю-лю, это самое. Вот такой был царь Соломон, вы, наверное, не знаете. Тогда футбола еще не было. Вот он был очень мудрым, но его дамы, ему просто крышу снесли. У него было 800 жен, и в конце он просто вот всю мудрость свою растерял. Поэтому с дамами надо аккуратно, особенно в Амстердаме.
Не знаю, у него было 800 жен, но он же был мудрый.
Ну вот, тем не менее, дамы оказались вот сильнее, чем эта мудрость, которая была дана.
Помнится, по-моему, это он говорил, что все проходит, и это тоже пройдет.
Ну, это Экклесиаст, но все равно он был мудрый. Они все были умные, только вот... И вы, Иван, будете в Амстердаме очень осторожно, очень осторожно.
Я был уже в Амстердаме. Там же главная опасность не девушки, а марихуана. Легальная.
А одно предполагает другое. Съели булочку с марихуаной, покурили, и что дальше-то делать? И вперед. На утро проснулись, кошелька нет, паспорта нет. И так далее.
Богатая у вас практика, богатая. Я оценил ее, да. У меня все нормально было в Амстердаме с кошельком, там, со всем остальным. Никаких проблем там я не испытал. Ну что... Говорите, значит, в Амстердаме был ваш орел.
Ну, видите, не только. То есть, широк географический охват его передвижений летних. Так сказать, все хотят пригласить к себе и как-то вот побыть немножко с нашим великим Амстердамусом. Сейчас он на Олимпиаде, вот вчера открывал Олимпиаду, или ночью.
Я уже... А вы сейчас выступаете уже Софьей Толстой, я понимаю, да? То есть, литературно записываете все.
связь у нас такая телефонная с ним, потому что ему там надо все предсказать, как надо. И тогда он вернется потом. Но он с нами, параллельно с нами.
Ну, понятно, да. Фигаро тут, Фигаро там. Ну, хорошо, у нас футбол вообще начался. Ну, еще не начался, но уже в субботу начнется. И вам удалось в прошлом году удержаться в высшей лиге для соревнования с нами и в этом году?
Ну, мне кажется, что там не то, что удалось. Мы просто такой сделали гандикап.
Ну, правильно, потому что до этого была угроза того, что вас исключат из соревнований.
А это я не помню.
Понятно, да. Память, она избирательна человеческая, что тут говорить. Ну, вот первый матч у нас, в котором мы уже вас сразу сделаем за дело, это Бернли Свонси Сити. У нас стоит счет 0-2.
Ага. Иван, уточните, коэффициенты те же, правила те же, то есть все вы...
Это я вам в конце сезона скажу.
То есть вы скажете, когда уже там подведете
там, к тому, там посмотрим.
При большом разрыве, чтобы вам удобно было догнать. Понял. А сейчас пока все то же.
Да.
У нас в Бернли ничья 1-1.
Вот-вот-вот, я про это и говорю, да.
Это у вас двоечка коэффициента?
Да, да.
Ну, Иван, мы, так сказать, не размениваемся по мелочам. И с двоечкой едем, собственно, в Лондон, вот, где Арсенал, собственно, с Ливерпулем будет сражаться.
Да, в Лондоне еще где есть...
С Лоппом.
Да, ну-ну, у нас нет коэффициента там.
А у нас двоечка.
Так.
Сложная будет игра.
Да.
Она носить будет скорее оборонительный характер, но да. Поскольку стадион будет заполнен, вот, то Нестрадамус, как у Маны Чек, вы это знаете, даст забить обеим командам. 1-1.
У нас, как это может показаться неудивительно, 1-2 в пользу гостей.
Ничего себе.
Да.
Ничего себе.
Да.
Они же тут у кого-то 8-0 выиграли. Арсенал, я имею в виду. То есть там все в порядке,
да? Да, у сборной норвежских яслей, да, выиграли.
Это вот. Не важно, да.
Просто понятно, да.
Каждый мяч влетать в ворота, как-то странно ваш прогноз.
Да.
Даже.
Да. Ну, да. Хорошо. Да. Значит, коэффициент 3 у нас. Мы идем в Миддлсбро.
Так.
Я гарантирую, что мы не совпадем.
Так.
У нас счет 0-3. Миддлсбро, Сток-Сити.
Это у Миддлсбро, это у них болельщики такие боевые, по-моему, они в свое время дрались, что ли?
Там все болельщики дрались.
Понятно. Ну, у нас, вы знаете, опять-таки, что Нестрадамус, он добрейшей души человек.
Угу.
Понимаете? И
вот... Он разве человек? Я думал, он небожитель уже давно.
Ну, он посередине. Он его все время предлагает, звонки идут, давайте живем на небо, давайте живем на небо. Он говорит, нет, я должен еще вот... и показать красивую игру, и научить, и так далее. То есть вот из гуманных соображений он пока остается здесь.
Угу.
Я к тому, что он, конечно же, не даст такому разгрому дебютанту.
Естественно.
Но только вышли, ну как так можно сразу 0-3?
Да. Всего 0-2 у вас или 0-1?
1-1.
Да ладно.
1-1.
Без коэффициента?
Без коэффициента.
Хорошо.
Вот. А наша троечка, едем в Ливерпуль. Вот.
У нас там четверочка.
О, это будет интересно.
Угу.
Значит, ну что сказать, что, по-моему, они еще, Лукако еще там.
Ну, ничья?
Не продан, ничья, 1-1.
Да.
И у вас 1-1?
Да.
Значит, у нас нет троечки, у вас четверочки. Обратите внимание, уже тактическая победа Нестрадамуса. Не зря он был в Перу. И Ламбу догнал, так сказать, как в блестящем стихотворении сказано.
Кто уехал в Каракас, а приехал в Вашингтон, да, я помню, что-то такой стишок был. Итак, что у вас с коэффициентом 4?
Наша четверочка. Мы едем смотреть, как играет связка Мхитаряна с Иброй.
Так.
Вот, чтобы посмотреть, как работает эта связка Мхитаряна с Иброй, нам надо, значит, соответственно...
В Бормут вам надо.
Да. Вот. Ну, нельзя сказать, что они сразу 8 мячей заколотят.
Ну, вот. Но парочку забьют.
1.
Даже так. То есть скромная победа 1-0?
Так точно.
Ну, у нас коэффициента нет в этой игре. У нас 1-2.
Ну, близко, но все-таки точнее будет 0-1.
У меня есть сильное подозрение, что коэффициент 5... у нас одинаковые, на одинаковую игру и с одинаковым счетом. Ну, есть подозрение просто такое.
Ну, тут такого ничего сверхъестественного Нострадамус пока не дает.
В общем, сверхъестественного и нет ничего. Все очевидное. С да, коэффициентом 5 очевидно. Очевидный матч. Где он состоится?
Я не могу сказать. Может быть, в Хале?
У вас с коэффициентом 5 матч где состоится?
В Хале.
А, нет, я думал это. Нет, это я ошибся, значит. Значит, есть совершенно очевидный прогноз, который... Ну, то есть такой, капитан очевидность. У нас он с коэффициентом 5, поэтому. Манчестер Сити, Сандерленд 3-0.
Ну, это было не, это было совсем неинтересно. Я все смотрю,
думаю... Но у вас тоже 3-0?
Нет, у нас 2-0. Ну, как-то...
О-о-о, ну, все-таки, я-то уверен был, что все 3-0 поставили.
Совсем, мне кажется, неинтересно, да, 2-0, 3-0.
Ну,
Хал... Наверное, вы. Значит, мы с
Петербургом... Хал Лестер, я понял, да.
Хал Лестер... Значит, быстроногий Муса выйдет на замену, обязательно забьет. Второй мяч положит Варди. Но защита Хала, в смысле Лестера, защита Лестера, один все-таки пропустит.
Очень хорошо, кстати. Это.
Что, у вас тоже 2-1?
Да. Да. Так что тактическую победу одержали мы в итоге. Вы без коэффициента 3, без коэффициента 5, а мы только без коэффициента 4.
Ну, я говорил Нострадамусу, он же по телефону из Рио мне передавал, что тише, тише, не кричите, пожалуйста, потому что Иван же тоже не дремлет. Ну, вот да. Там же шумно было, там эти танцы, барабаны, и пришлось, конечно, громко говорить мне результат. Я думаю, что вы, в общем, подстерегли.
Ну, естественно, естественно. Это известная тактика, да. Все, что делает хорошего соперника, это на самом деле ваши ошибки.
Ну, пускай, Иван, это будет вашей маленькой радостью в начале сезона, который приведет, собственно, к тому же результату, как и в прошлом году, то есть к блестящей, разгромной победе Нострадамуса.
Ну, хорошо. Жизнь покажет.
Да.
Хорошо, спасибо за участие вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем первый подкаст сезона 16-17. С вами, как обычно, был Иван Меркуриев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.